эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 июля в Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси в связи с делом Афгана Мухтарлы на время следствия отстранены от должности два чиновника.
Мы уверены в полной невиновности наших сотрудников, но следствие имеет право рассматривать все версии, так как произошло пересечение границы при пока не выясненных обстоятельствах.
Глава Аланской епархии заявляет, что открытие мечетей в аланских храмах Карачаева-Черкесии внесет раскол между народами России и станет угрозой ее целостности.
В каком-то смысле можно их назвать мифами, в каком-то смысле можно сказать ретро-концептами, сочетающими и мифологическую часть, и, кстати сказать, вполне реальную.
Чем живет абхазский драматический театр?
Прозвучало одно мнение, что для того, чтобы посещаемость зрительская была больше, надо в абхазском театре играть спектакли на русском языке. Я категорически с этим не согласна.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Пентагон обеспокоен публикацией в Турции данных о базах США в Сирии. Польский Сейм утвердил закон о Верховном суде, вызвавший споры в ЕС. В Донбассе за сутки погибли 9 украинских военных, 5 ранены. Министерство обороны США выразило правительству Турции обеспокоенность в связи с публикацией государственным агентством Анадолу информации о расположении американских баз на севере Сирии. Как заявил представитель Пентагона Адриан Ранкин Галлоуэй, придание гласности таких сведений ставит под удар силы коалиции, может помешать проведению военных операций против группировки Исламское государство. Ранкин Галлоуэй сказал, что подтвержденных данных об источнике указанной информации нет. В ходе вооруженного конфликта в Сирии усилились разногласия между Вашингтоном, поддерживающим в том числе курдских повстанцев, воюющих на стороне оппозиции, и Анкарой, считающей, что сирийские курды связаны с запрещенной в Турции курдской рабочей партией. Президент США Дональд Трамп раскритиковал высокопоставленных чиновников, участвовавших в расследовании попыток российского влияния на выборы в 2016 году, и сказал, что ему не нужна была помощь России для получения компромата на его соперника Хиллари Клинтон. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» 19 июля Трамп поддержал своего сына, сказав, что ничего особенного не случилось в ходе его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, потому что ему не нужна была помощь России по выкапыванию негативной информации о Клинтоне. Ему уже было более чем достаточно. Во время интервью «Нью-Йорк Таймс» президент США также впервые раскрыл, что во втором разговоре, который он провел с президентом России Владимиром Путиным на саммите группы 20 в Германии, они в основном обменивались любезностями, обсуждали вопрос об усыновлениях американцами российских сирот.
Во время десерта я подошел к Мелании, которая сидела рядом с президентом России Владимиром Путиным, и пока я был там, поздоровался с Путиным. Это был обмен любезностями. Это был недолгий разговор, знаете, минут 15. Мы просто говорили о всяких вещах. На самом деле это было очень интересно. Мы говорили об усыновлении американскими гражданами, о российском усыновлении. Я всегда считал это интересным, потому что, как вы знаете, Путин закончил это несколько лет назад в качестве ответной меры на американский закон Магнитского, который вводил санкции против российских чиновников, причастных к гибели российского юриста Сергея Магнитского в тюрьме. И я, собственно, говорил с ним об усыновлении.
Сказал президент Дональд Трамп. Российские власти запретили американцам усыновлять детей из России в 2012 году после того, как Соединенные Штаты приняли санкции в отношении россиян, обвиняемых в нарушениях прав человека. Первый раунд переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза не принес прогресса. Стороны не смогли достигнуть компромисса в вопросах прав граждан ЕС после Брексита. Также будет ли Лондон платить компенсацию за то, что покидает Единую Европу? Такое заявление сделал на пресс-конференции по итогам переговоров главе делегации ЕС Мишель Барнье.
Эхо Кавказа. Новости.
Депутаты польского сейма проголосовали за закон о реформе Верховного суда, ставший причиной разногласий с руководством Евросоюза. Теперь Верховный суд фактически переходит под контроль Министерства юстиции. Глава оппозиционной партии «Гражданская платформа» назвал принятие закона «черным днем для Польши». Во время законодательных работ польский парламент одобрил свыше 30 поправок, предложенных правящей партией «Право и справедливость». Они, в частности, усиливают полномочия президента в вопросах назначения судей и утверждения регламента суда. До этого оппозиция пыталась заблокировать принятие закона. Критики инициативы предложили более 1000 поправок, но парламентское большинство их опровергло. Принятие закона осудила Еврокомиссия. Накануне в Брюсселе пообещали ввести против Варшавы санкции, вплоть до лишения ее права голоса. Совещание о конкретных мерах в отношении Польши намечено на конец июля. Среди основных претензий к реформе Верховного суда – нарушение принципа разделения властей и демократии. Демократических свобод в Польше. В Донбассе за последние сутки погибли 9 украинских военнослужащих, 5 получили ранения. Как сообщает Униан, пророссийские сепаратисты вели огонь по позициям правительственных войск из крупнокалиберной артиллерии. В городе Красногоровка Донецкой области при обстреле был повреждён жилой дом, а погибших или пострадавших среди мирных жителей не сообщается. В самопровозглашённой Донецкой Народной Республике заявляют, что украинская армия за сутки 30 раз нарушила режим прекращения огня. Были ранены 2 жителей села Трудовская. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. В Донбассе за 3 года войны погибли более 3000 мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов.
Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Появились новые подробности в деле похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Сегодня министр внутренних дел Грузии рассказал представителям СМИ о том, как продвигается расследование дела, а также сообщил о временном отстранении от службы нескольких должностных лиц. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Глава пограничной полиции Давид Николаишвили и руководитель департамента контрразведки службы безопасности Грузии Отар Купрашвили покинули свои должности на время расследования произошедшего, сообщил сегодня на пресс-конференции министр внутренних дел Грузии Георгий Мгавришвили.
Учитывая высокий интерес общественности к этому делу, по согласованию с руководством службы госбезопасности принято решение до завершения следствия временно приостановить служебные полномочия директору департамента контрразведки и начальнику пограничной полиции. Мы уверены в полной невиновности наших сотрудников, но следствие имеет право рассматривать все версии, так как произошло пересечение границы при пока не выясненных обстоятельствах.
Произошло это почти через 2 месяца после похищения Афгана Мухтарлы, из-за чего адвокат задержанного журналиста Арчил Чопикашвили назвал этот шаг запоздалым. Между тем, Гаврилишвили сообщил общественности о том, как продвигается расследование.
По данному делу было осуществлено несколько следственных мероприятий. В частности, были изъяты и просмотрены 46 записей камер видеонаблюдения. 10 из камер расположены на колхозной площади и 19 на прилегающих к ней территориях. На одной из них зафиксировано, как человек белой майки, предположительно Афган Мухтарлы, садится в маршрутный микроавтобус номер 4. Следствие опросило всех водителей этого рейса, всего 22 свидетеля. Они заявили, что ничего подозрительного не замечали. На площади Бараташвили и прилегающих территориях были опрошены десятки человек, служащие стоянок, водители такси, уличные торговцы и сотрудники служб безопасности частных объектов, которые заявили, что 29 мая не видели фактов физических оскорблений или похищений на автомобиле.
В целом было опрошено 343 свидетеля, заявил глава ведомства, однако показаний, которые пролили бы свет на произошедшее, никто из них не дал. Представитель Тбилисского дома по правам человека Николос Легашвили считает, что следствие лишь пытается создать иллюзию плодотворной работы.
Опрошено более 200 человек. Это люди, которые ничего не знают. Если ты пытаешься установить правду, то будешь допрашивать людей, которые что-то знают. Постараешься пойти по следу. Они просто пытаются создать видимость работы. Как вы можете себе представить, что в тот день не функционировала ни одна камера, в том числе не работали камеры на таможенно-пропускном пункте? Как такое можно себе представить? Тем более, что там много камер установлено. Это попытка сделать все возможное, чтобы дело не было раскрыто.
Между тем, сегодня стало известно, что расследование дела о похищении Афгана Мухтарлы продолжит Главная прокуратура Грузии. МВД передало сегодня этому ведомству все материалы, и в ближайшее время начнется повторный допрос свидетелей, заявили в прокуратуре. Однако грузинские коллеги азербайджанского журналиста смотрят на это скептически. Глава Ассоциации региональных вещателей Грузии Натия Купрашвили, к примеру, считает необходимым подключить к делу высший законодательный орган.
К сожалению, это такое дело, из которого достойно выйти не получится. Все версии указывают на то, что в нашей стране что-то работает неправильно. Это либо таможенная служба, либо сфера безопасности, либо полиция. Именно поэтому мы просим парламент взять под контроль это дело, чтобы Комитет по правам человека заслушал отчет.
Заявила Натия Купрашвили. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Глава Аланской епархии отец Яков Хитагуров заявил, что открытие мечетей в аланских храмах Карачаева-Черкесии внесет раскол между народами России и станет угрозой ее целостности. Такое заявление он сделал в Москве на встрече с представителями осетинской диаспоры. Комментируя раздающиеся в Карачаево-Черкесии призывы передать древнейшие в России христианские храмы в ведение духовного управления мусульман. О новом этапе борьбы за аланское наследие в материале Мурата Гукимухова.
О чем, собственно, речь? Наряду с осетинами и ингушами аланское наследие оспаривают и карачаево-балкарцы, в том числе и находящиеся в Карачаево-Черкесии храмы, коль уж существует версия, что они аланские. Дальнейшая логика проста. Если это мое наследие, то почему бы не распорядиться им по-своему, во благо наследников? Например, обустроив в них мечети. Это новая глава в борьбе за аланское наследие. Началось все с войны гипотез, разной степени убедительности и привлекательности, но все-таки гипотез. Потом к академическим спорам подключились сферы явно ненаучные, от местных националистов до государственных служащих. Как следствие маргинализации дискурса, теперь к борьбе за наследие народа, исчезнувшего в раннем средневековье, подключилось и духовенство. Заведующий отделом социальных и политических проблем 20 века Института всеобщей истории Российской академии наук Артем Улунян называет эти конкурирующие гипотезы геопространственными и геоисторическими концепциями, использующимися в политических и идеологических конструкциях, независимо от того, насколько они соответствуют действительности. Говорит Артем Улунян.
В процессе формирования наций, государствообразующих, как сейчас принято говорить, этносов, возникает необходимость исторического обоснования. И, разумеется, любая стройная концепция так или иначе строится прежде всего на этнической составляющей. То есть, если говорить и о Кавказе, и о Центральной Азии, и о Балканах, подобные концепции существуют и в Западной Европе. Они так или иначе служат определенным политическим целям. И, как правило, это делается не по чьей-то злой воле, а в силу объективных обстоятельств. Прежде всего, необходимости определить себя среди других и доказать свое право на сосуществование или существование на данной территории. В рамках конкретных границ, которые тоже нередко имеют такой мифологизированный характер.
То есть это мифы как способ маркировки территории?
Да, в каком-то смысле можно их назвать мифами, в каком-то смысле можно сказать ретроконцептами, сочетающими и мифологическую часть, и, кстати сказать, вполне реальную. Поэтому даже сам факт интерпретации истории в рамках какой-то концепции или реинтерпретации истории в рамках какой-то концепции, это тоже своего рода попытка более точно маркировать и себя, и, что самое главное, соседей.
А вот нету в этом во всем какой-то ломки посттрадиционалистического общества?
Как правило, подобные явления находят свой путь в общественном мнении, в дискурсе академическом, так сказать, в период тех или иных серьезных изменений. Когда старые концепции или старые общие представления об этносе, о его роли в становлении государства, о роли этносов среди других этносов в этом регионе перестают уже работать, то существует необходимость скажем так, более точно, более остро поставить вопрос. Не просто кто мы есть, а то, что мы есть, и мы имеем право.
Журналист Иван Сухов много лет посвятил Северному Кавказу и давно наблюдает за оборотом местных национальных идей. По его словам, маркировка территории и передел исторического наследия – дело азартное, но, увы, чреватое тяжелыми последствиями, а значит, требующее внимания государства.
С одной стороны, это действительно вещь, которая существует в неком режиме ожидания, но не опасна прямо сейчас. Но с другой стороны, конечно, их недооценивать нельзя, и при определенной неблагоприятной ситуации мы удивимся, с какой скоростью происходит переход от странных карт, которые печатаются в газете, к насильственным действиям. Это вопрос, который точно совершенно лежит за пределами внимания государства, несмотря на то, что некоторые небольшие экспертные сообщества, которые эту тему обслуживают, в том числе иногда и по заказу администрации президента, они пытаются на этих вещах иногда внимание фокусировать. То есть это такая тема абсолютно третьего, четвертого, периферийного порядка. Но это, мне кажется, просто часть общей проблемы дефицита вообще управленческого внимания к Северному Кавказу.
Наверное, аланское наследие могло бы стать поводом для чего-то позитивного, типа «Ура, да мы, оказывается, тут все братья». Но, увы, пока складывается иначе. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Вблизи Ингурской плотины будет построен крупный туристический комплекс. По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, новый комплекс станет не только доходным предприятием, но и будет способствовать налаживанию мостов с Абхазией. Осталось найти инвесторов для этого проекта. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Презентация проекта состоялась 19 июля вблизи Джварского водохранилища. Выступая перед аудиторией, премьер-министр Георгий Квирикашвили вкратце обрисовал перспективы нового туристического центра.
Сегодня нам предоставляется уникальная возможность сохранить индустриальный памятник и преобразить его в туристическую достопримечательность, которая со временем станет визитной карточкой Грузии. Туристическая инфраструктура раскинется на 157 гектарах, где будут обустроены образовательные и развлекательные центры, музей, канатные дороги, лодочный центр и самый высокий в мире лифт высотой 280 метров. Нами разработана стратегия, которую воплотят в жизнь ведущие европейские специалисты. Объявлен тендер на разработку проекта. На это государство выделит 2 миллиона лари. Объем строительных работ составит порядка 50 миллионов лари. И мы ведем поиск потенциальных частных инвесторов.
По словам премьера, строительство предположительно займет около 5 лет. По предварительным подсчетам, после реализации проекта в год плотина может привлечь порядка 400 тысяч туристов. В завершении премьер выразил надежду, что преобразование гидроузла в туристическую зону может положительно сказаться на перспективах отношений между грузинами и абхазами.
Сегодня, когда мы стоим так близко к Абхазии, хочу еще раз подтвердить свое уважение и любовь к нашим братьям. Мы уже 25 лет ходим по замкнутому кругу, и надо раз и навсегда покончить с этим тяжелым наследием, которое мы не должны оставлять нашим потомкам. Выражаю надежду, что новый туристический центр станет местом встречи для нашей молодежи, которой мы дадим шанс самим подумать и сделать выводы.
Отметил Квирикашвили. По словам технического эксперта гидроузла Ингуригес Мириана Халабегашвили, плотина и близлежащая к ней территория идеально подходят для строительства туристического кластера.
Можно только приветствовать, что уникальная плотина, высота которой составляет 272 метра, станет туристическим центром. Инфраструктура плотины находится в отличном состоянии, и правый берег реки Ингури в этом месте идеально подойдет для строительства гостиниц и кемпингов, куда туристы попадут по хорошей дороге, которая функционирует круглый год. Единственное, что выглядит трудно реализуемым, это лодочные прогулки в течение всего года, так как с ноября по апрель вода в водохранилище опускается до критически низкого уровня.
У доктора экономических наук Вано Чхаидзе есть вопросы по поводу финансирования проекта. По его мнению, власти в который раз пытаются реализовать масштабный проект с помощью привлечения инвесторов, не выпуская из рук рычагов управления, что зачастую содержит в себе коррупционные риски. Специалист предлагает апробированный в цивилизованных странах метод привлечения необходимых для строительства финансов.
Когда власти объявляют о поиске инвесторов, не проще ли создать акционерное общество, выпустить акции и сделать проект действительно всенародным? Тем более, что власти говорят о его привлекательности и доходности. В то же время на счетах граждан Грузии в банках аккумулированы миллиарды долларов. И, думаю, проблем с продажей акций не возникнет. В своем выступлении премьер затронул тему налаживания диалога с абхазами. Поэтому и той стороне можно предложить свое долевое участие в доходном проекте, который к тому же находится вблизи. Власти должны создать прецедент, который является обычной практикой в развитых государствах. Корпоративное управление проектом исключит коррупционные риски и заинтересует вкладчиков, кроме, разумеется, не очень искренних госчиновников.
Резюмировал Ванноч Хаидзе. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Что принес Грузии проект Check-in in Georgia? Check-in Georgia. Ассоциация молодых юристов изучила данные о трех крупных концертах, состоявшихся в рамках этого проекта в прошлом году. Юристы пришли к выводу, что цель, заявленная правительством привлечь туристов благодаря всемирно известным исполнителям, провалилась. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эрос Рамазотти, Мэрон Файв и Робби Уильямс. Концерты этих всемирно известных исполнителей прошли в 2016 году в Грузии. Запуская проект «Check in Georgia», в правительстве заявляли, что его главной целью была популяризация страны за рубежом. Между тем, согласно информации Ассоциации молодых юристов, на эти три концерта через интернет в общей сложности было продано около 57 тысяч билетов, а из них лишь около 3 тысяч были куплены людьми, находящимися за пределами Грузии, из 49 стран. То есть всего около 5% от общей цифры, говорит юрист Ассоциации Сулхан Саладзе. Он убежден, что это слишком мало. К тому же сам министр культуры год назад называл другие цифры, утверждает Саладзе.
Министр культуры в мае прошлого года говорил о том, что практически за два дня билеты были проданы в 55 странах. Само собой, цифра впечатляющая, но когда после годового спора в суде мы смогли получить информацию относительно билетов, я подчеркиваю, что мы год судились, они просто пришли и нам ее выдали, выяснилось много интересного. Оказалось, что в более чем 20 странах было продано менее 10 билетов. А в тех странах, где было продано больше, например, в Азербайджане, там было куплено больше всего 523 билета, то это страна, которая и так была страной-визитером номер один в Грузии на тот период.
Между тем, сам министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гергадзе полагает, что Ассоциация молодых юристов сводит с ним какие-то личные счеты. Он говорит, что цифры, приведенные организацией, не вызывают у него доверия.
Все данные, которые я привел в свое время, основываются на информации, полученной нами от компании, продававшей билеты онлайн. Насколько мне известно, она была даже несколько раз перепроверена, и все подтвердилось. Мне совершенно непонятны эти бесконечные попытки поднять какой-то нездоровый ажиотаж по этому поводу.
Сказал министр. В том, что Check in Georgia может стать успешным проектом, изначально сомневалась Майя Сидоманидзе, бывший руководитель Национальной администрации туризма. В первую очередь из-за сроков, говорит она. Нельзя ожидать, что на концерты, о проведении которых было заявлено всего за пару месяцев, могло действительно приехать много иностранцев, полагает Сидоманидзе. Если проект изначально служил цели привлечь иностранных туристов, календарь мероприятий должен был быть составлен минимум за год до их проведения. Должна была начаться реклама и популяризация их на целевых рынках. Когда мы за пару месяцев узнаем о том, какие исполнители приезжают и куда, только жители Грузии и смогли бы на них попасть. Ожидания, что эти мероприятия могли способствовать увеличению турпотока, ложны. С таким же успехом эти концерты могли провести частные компании, и деньги из бюджета можно было бы не тратить. Согласно данным Ассоциации молодых юристов, в общей сложности бюджет проекта составляет составил более 40 миллионов лари. Это деньги из резервного фонда правительства Грузии, а также средства, выделенные бывшим премьер-министром Бединой Иванишвили и представителями бизнес-сектора. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На очереди обзор абхазской прессы. В Сухуми его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба в интервью агентству «Абсны Пресс» прокомментировал криминогенную обстановку в республике. Он назвал вопиющим факт убийства и разбойного нападения на российских туристов. «Для всех граждан нашей республики это огромное потрясение. Абхазия отличается от многих стран своим менталитетом и традиционным гостеприимством. Мы должны создавать благоприятные условия для приезда отдыхающих, и такого рода преступления просто недопустимы. Надеюсь, что в скором времени преступники будут привлечены к уголовной ответственности». Аполлон Шинкуба отметил, что многие люди начинают критиковать правоохранительные органы. По его словам, порядок должен исходить от самих граждан республики. У некоторых людей сложилось мнение, что за все население страны должен нести ответственность только один человек. Это ошибочное мнение. В одиночку никто не сможет справиться с преступностью. Мы должны встать вместе и сохранить наше государство. Без помощи народа ни один орган правопорядка не сможет пресечь преступность, сказал Аполлон Шинкуба. Теме криминогенной ситуации в стране также посвящена статья журналиста Инала Хашик на сайте GM News. По его словам, есть какая-то уверенность, что дело о нападении на россиян будет доведено до логического конца приговора. Само преступление мало того, что из ряда резонансных, на таких делах, даже в самых коррумпированных системах, а абхазская из таковых, ума хватает деньги не зашибать, но и продукт огромной человеческой глупости. Представьте себе двух братьев, молодых людей не старше 30 лет, живущих в деревне, где до моря, в общем-то, рукой подать. Образования нет, то есть устроиться где-нибудь чиновником или на худой конец гаишником, где есть возможность кормиться за счет мелких взяток, для братьев не вариант. Бизнес создать нужны деньги, мозги, и вкладывать надо в круглосуточном режиме. Тоже не получается. В поле работать, да пусть вол пашет. Эти ребята, надо сказать, не без основания любят халяву. У нас вообще вся идеология, так уж получилось, за послевоенные годы плотно села на эти рельсы. Наши герои нужной дороги к благоденствию не нашли. И что остается? Выйти на большую дорогу праздника жизни и что-нибудь да отнять. Вот и вышли ребята на пляж с беззаботными мыслями. То есть турист для них – это безоговорочная жертва, из которой надо все вытрясти без остатка. Там содрал официально, здесь отнял в наглую. И все потому, что никто не наказывает. Ни на уровне государства, ни на уровне собственной совести. Вот так и живем с ущербным пониманием, что мы и есть пуп и соль этой земли, заключил Инал Хашик. В последнее время в газету «Республика Абхазия» стали часто обращаться люди, жалующиеся на плохую работу банкоматов. На то, что получать собственные деньги с введением карты АПРА стало проблематичным. Чтобы разобраться в ситуации, редакция обратилась к председателю Национального банка Республики Абхазия Беслану Баратели. Он пояснил, что в таких странах, как Абхазия, которая использует в качестве основной валюты валюту другой страны, количество денег, которое находится в экономике, зависит исключительно от сальдо платежного баланса. В этом году из-за отставания финансирования по линии инвестпрограммы приток денег в экономику уменьшился в сравнении с притоком прошлого года. Наметилось уменьшение объема денежной массы, которая обращается в экономике. Беслан Баратели пояснил, недавно в Москве состоялось заседание межправкомиссии. Были подписаны документы, и поэтому надеемся, что в соответствии с этим начнется интенсивное финансирование по линии инвестпрограммы. Это с одной стороны. С другой стороны, впереди нас ждет курортный сезон, который обычно способствует увеличению притока денег в Абхазию. Эти два фактора приведут к деловой активности в стране. Беслан Баратели сообщил, что на карточную систему перевели почти всех пенсионеров, за исключением Куарчарского района. Подавляющая часть бюджета перешла на банковские карты. И сегодня в Абхазии в целом около 70 тысяч человек пользуются картами АПРА. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Бочаришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на проект изменений к Кодексу местного самоуправления и Избирательному кодексу. Соответствующее заявление президент Грузии сделал на специальном брифинге. Следовательно, глава государства направит парламенту мотивированное замечание. Как предполагают изменения к Кодексу местного самоуправления, 7 самоуправляемых городов будут упразднены и объединены с муниципальными общинами. Количество самоуправляемых городов сократится с 12 до 5. Что касается изменений к избирательному кодексу, назначение членов партии в избирательную администрацию будет зависеть от количества голосов, полученных партией на последних парламентских выборах. По нынешним законам назначение членов партии в избирательную администрацию зависит от финансирования, полученного из госбюджета. В результате изменений партия сможет назначить в избирательную администрацию на одного члена больше. Поездка президента Украины Петра Порошенко на границу Южной Осетии и Грузии носит провокационный характер, является очередной ритуальной экскурсией, которую Тбилиси устраивает своим гостям. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев. Президент Украины Петр Порошенко, находясь с визитом в Грузии, посетил накануне вместе с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили зону грузино-осетинского конфликта, где осмотрел линию разделения и пообщался с местными жителями. Леониду Калашникову из-за нарушения закона об оккупированных территориях в 2013 году по решению тогдашнего премьер-министра страны Бидзина Иванишвили было отказано во въезде. Так прокомментировала бывший министр обороны Тинатин Хидашели информацию о возможном приезде в Грузию группы российских депутатов. Цитата. «Говорят, что Леонид Калашников планирует приехать в Грузию. Чтоб потом никто не говорил, что не знал об этом. Это человек, которому из-за нарушения закона об оккупированных территориях в 2013 году по маесте до Джапари за рекомендацию было отказано во въезде в страну. Даже не как российскому депутату, а как члену ПАСЭ. Тогда, когда мы сообщили об этом премьеру, он, не думая, согласился, несмотря на то, что с процедурной точки зрения Евросовет вынес бы против нас санкции», пишет Хидашели на своей странице в Facebook. По информации российских СМИ, по приглашению парламентской фракции «Патриоты Грузии», представляющей в законодательном органе оппозиционную партию «Альянс патриотов», в Грузию планирует приехать делегация депутатов Российской Госдумы. Грузия попала в ежегодный отчет Государственного департамента США. Речь идет о документе, где перечислены террористические угрозы в разных странах, направленные против этого действия за 2016 год. Несмотря на оккупированные регионы и сложный рельеф, что сокращает возможности соответствующей защиты границы, Грузии улучшилась безопасность границы, говорится в докладе, который опубликован на официальной веб-странице ведомства, информируют новости Грузия. В докладе также отмечается, что Грузия является верным партнером США и тесно сотрудничает с НАТО. С новостями из пражской студии была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Абхазский драматический театр с его почти вековой историей переживает сейчас, по мнению нашего постоянного автора Виталия Шария, смену поколений. Недавно он беседовал о сегодняшнем дне театра с одним из его режиссеров, 40-летней Мадиной Аргун.
Недавно я побывал на пресс-конференции режиссеров и актеров Абхазского госдрамтеатра, на которой они подводили итоги 86-го театрального сезона и говорили о планах на предстоящий 87-й сезон. Этот театральный коллектив со столь уже продолжительной и славной историей переживает сейчас, как мне представляется, смену поколений. Целых 5 лет в здании театра шел капитальный ремонт. Труппа группа выступала в основном на гастролях за пределами Абхазии, и только с 2014 года она дает спектакли на родной площадке. Один из режиссеров театра Мадина Аргун рассказала, что на будущий сезон запланированы премьеры 4 спектаклей, и продолжила.
Собираемся возродить традицию проведения творческих вечеров ныне здравствующих артистов. У нас их предостаточно, тех, о которых можно сегодня говорить, и те, у кого есть очень такая объемная творческая биография. Это народные артисты, это заслуженные артисты. И плюс вечера памяти наших ушедших уже артистов, таких как это поколение очень знаменитое, это, скажем так, золотые актеры Абхазского театра, это Лео Касланзе, это Минадора Зухба и так далее, и так далее. Потом, сейчас на стадии обсуждения, очень важный для нас проект, уже такие легкие переговоры шли с Министерством образования. Мы хотим школьную программу абхазской литературы, то есть художественные произведения, которые входят в школьную программу, мы хотим их инсценировать, начиная от 5 класса литературы до 11. И, наконец-то, вот-вот, мы уже близко к тому, что наш официальный сайт запустится.
Сайт будет на 3 языках – абхазском, русском и английском. Причем на нем можно будет отследить всю историю абхазского драмтеатра. В день проведения пресс-конференции я не стал рассказывать о ней аудитории «Эхо Кавказа», поскольку эту тему вытеснила для меня другая, но договорился с режиссером Мадиной Аргун, что мы встретимся с ней отдельно и продолжим разговор про абхазский театр. Мне хотелось спросить ее в частности вот о чем. В последние год-два абхазское общество наблюдает за нежданно-негаданно возросшим интересом публики к деятельности Сухумского русского театра драмы, который для краткости стали называть «Русдрам». Успех этот обычно связывают с приходом в театр молодого директора Ираклия Хиндба, которого до этого знали как человека из совершенно другой сферы, политолога, одного из руководителей МИДа и его способностями менеджера. Я спросил у Мадины, что думают в абхазском театре о рывке «Русдрама» и не намерены ли последовать его примеру. Мадина сказала:
сегодня в репертуаре абхазского театра 4 всего спектакля. Больше концентрируем свое внимание на том, чтобы собрать коллектив, а коллектив безумно профессионален, это очень мощный коллектив и очень работоспособный, но вот эти 5 лет, они все же сказались, потому что не было ни цехов. Потихонечку, вот третий год, как театр открылся, поэтому мы считаем, что рановато нам было стартовать в этом смысле.
Концовка же нашего разговора оказалась посвящена абхазскому языку. Когда я попросил Мадину самой сказать о том, что ее волнует, она заявила.
Вот прозвучало одно мнение, что для того, чтобы посещаемость зрительская была больше, надо в абхазском театре играть спектакли на русском языке.
Как это?
Да, было и такое мнение. Я категорически с этим не согласна, и, к сожалению, это мнение бытует среди молодежи, да.
У Мадины другое предложение, которое показалось мне разумным. Абхазские КВНщики в последнее десятилетие стали известны на международной арене. Встречи команд КВН в Абхазии вызывают у молодежи огромный интерес. Но выступают они обычно на русском, лишь добавляя фразы на абхазском. А ведь могли бы делать и наоборот. Говорить на абхазском, убеждена она, должно стать модно. Мадина поделилась приятным новостью. На днях Институт культуры и искусства в Петербурге закончила 11 новоиспеченных актеров из Абхазии. А я вспомнил и о группе абхазских студентов, которые обучаются в знаменитой «Щуке» в Москве. Мадина Аргун сказала:
там проблема в чем? Там их тоже около 11-12 человек, но всего лишь 5 знают язык абхазский.
А как их набирали?
Ну, вот так вот нам набрали, вот так вот набрали. Ребятки, видимо, сильно хотели, и им не смогли, видать, отказать.
Ну ладно, пришли мы к выводу, не владеющие государственным языком пополнят труппу Сухумского русского театра. Это же лучше для Абхазии, чем если они останутся в каких-нибудь российских провинциальных театрах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Голоса». С жителями Цхинвали об их отношении к соцсетям беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Зарегистрирована в каких-нибудь соцсетях?
В Фейсбуке, в Инстаграме, в Одноклассниках.
Много вы там времени проводите и вообще что там чаще всего делаете?
Не очень. Вообще-то времени нет столько, чтобы... Но все равно интересно.
Я
просматриваю.
Да. Для чего больше сидите там? Что вам интересно?
Например, мне очень нравятся слова Умара Хайяма. Там очень часто бывают притчи. Там я читаю очень. Ну и вообще новости тоже. Оттуда я много чего узнаю. Телевизор, может, иногда не получается, но оттуда я новостей читаю.
Вы пользуетесь соцсетями какими-нибудь? Зарегистрированы?
Честно говоря, нет.
Так, не очень так. А в каких конкретно соцсетях, если вы зарегистрированы?
Не зарегистрированы. Я как-то только если какую-то тему конкретную хочу, то через Google Chrome. Пожалуйста.
Пользуетесь ли вы соцсетями?
Да, я пользуюсь соцсетями. Наверное, с тех пор, как появились первые соцсети, ВКонтакте, Одноклассники. Сейчас пользуюсь и ВКонтакте, и Фейсбуком, и Инстаграм. Можно сказать, что я такой довольно частый пользователь социальных сетей. И как и любых других людей, это немного, конечно, засасывает. Привыкание к ним есть.
Много ли вы информации оттуда получаете? Можно ли назвать ее объективной?
В принципе, да, есть новостные страницы в моей ленте, которые, можно сказать, что да, вполне объективная информация. Просто можно сказать новости. Я чаще всего новости узнаю из социальных сетей. И первее всего, по-моему, попадают они туда, нежели на телевидение. Так что оттуда можно черпать не только новости, но и много другой полезной информации.
Я во всех.
Как и есть во всех.
Да. Что самое интересное для вас там?
Провожу времени много. Интересуюсь политикой, новостями мира, нашими местными новостями. Подписана на все каналы наши, которые есть здесь.
А вы только читаете или сами тоже комментируете активно?
Нет, комментирую, читаю. Поддерживаю ваши комментарии.
Много информации нужно получить за объективную?
Вы знаете, да. Получаю много довольно-таки.
И объективную, как вы считаете?
Там разные мнения. Можно, да, с чем-то соглашаться, с чем-то нет. Это уже человек самому решать.
Да, зарегистрировано. Больше для информации. Там Facebook в основном предпочитаю, все. И больше для информации.
А как вы считаете, объективную можно получить информацию там?
Объективную? Там как бы разные же люди. И, естественно, разное мнение у людей. И как там какой-то можно сделать вывод. Я очень много работаю, и мне как бы не особо. Я просто читаю для информации.
Полезно это вам, как вы считаете?
Где-то полезно, где-то просто пропуская мимо.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Десятки тысяч гостей мемориального центра в Потачаре на востоке Боснии почтили несколько дней назад память 8 тысяч мусульман, убитых в Сребренице в июле 1995 года, после того, как этот город перешел под контроль сербских формирований Ратка Младича. Расправы над мужской частью населения Сребреницы, которая формально находилась под защитой ООН, совершались как минимум в течение недели с 11 по 19 июля. Их называют самым масштабным военным военным преступлением в Европе после Второй мировой войны. К моменту гибели около 500 расстрелянных тогда не достигли и 18-летнего возраста. В 2007 году Международный суд ООН квалифицировал действия боснийских сербов в Сребренице как геноцид. Международный трибунал по бывшей Югославии и боснийские суды вынесли многочисленные вердикты в связи с событиями июля 1995-го. Один из последних — приговор бывшему политическому лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, которого в прошлом году приговорили к Гааге к 40 годам заключения. Решение судей ожидает и Ратко Младич, для которого сторона обвинения требует пожизненного заключения. Босния и Герцеговина остаются единственной страной региона, не осудившей геноцид на общегосударственном уровне. При нынешних политических элитах, все еще живущих за счет военного прошлого, здесь попросту не удастся согласовать подобный документ. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
У боснийской войны нет единой истории с фактами, которые соглашались бы все стороны. Причины конфликта и совершенные здесь военные преступления остаются предметом споров и различных интерпретаций. В дни трагических годовщин раскол общества ощущается особенно сильно. Эмоциональное отношение к своим жертвам, отрицание чужих и раздувание угрозы, якобы исходящей от бывшего противника, позволяет зарабатывать очки и профессиональным, и начинающим популистам. Среди них – сербская националистическая организация «Заветники», пытавшаяся созвать в день скорби митинг в поддержку Младича. К политическим провокациям и грубому троллингу здесь, казалось бы, давно привыкли. Но интересно, что в данном случае провокатором выступила организация, поддерживающая постоянные контакты с российскими официальными структурами. «Заветники» периодически устраивают антинатовские акции и конфликтуют с неправительственными организациями. Они срывают неустраивающие их мероприятия, как это произошло недавно во время показа одного из документальных фильмов о Косово. Их отличает резкая антизападная риторика и ориентация на российскую политику. «Заветников» периодически приветствуют член руководства «Единой России» Сергей Железняк. Их активистов принимают и в Москве, и в российском посольстве в Белграде. Они участвовали в форуме молодых лидеров во Владимирской области и прочих прокремлевских акциях. Во время визита Владимира Путина в Белград в 2014 году «Заветники» с российскими флагами и знаменами Новороссии призывали его спасти Сербию от оккупации НАТО, хотя сербские власти даже не заявляли о планах вступления в эту организацию. А для министра иностранных дел Сергея Лаврова общение с «Заветниками» в Белграде и вовсе обернулось скандалом. На фотографии Лаврова с активистами организации оказался запечатлен местный патриот Неманя Ристич, которого черногорские власти объявили в розыск вместе с двумя российскими гражданами – Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, которых подозревают в попытке дестабилизации и захвата власти в Черногории после парламентских выборов 16 октября. «Заветники» хоть и выглядят маргинальной структурой, но, по данным сербских журналистов, входят в число организаций, которым в последние годы была оказана и финансовая помощь из Москвы. Страницы сербских патриотов в социальных сетях пестрят антизападными комментариями, новоросской символикой, портретами Путина и Николая II. Но попытки использования такого образа России в борьбе с оппонентами или для саморекламы часто выглядят неуклюжими. Так было, например, и с инициативой установки в Сребренице бюста недавно скончавшегося бывшего российского представителя в ООН Виталия Чуркина, которого сербы продолжают благодарить за то, что 2 года назад он заблокировал в Совете Безопасности британский проект резолюции с осуждением геноцида. Мэр Сребреницы Младен Груичич в итоге отказался ставить Чуркину памятник, сославшись на возможное усиление межэтнической напряженности. Ликование сербов по поводу решения Чуркина воспользоваться в 2015 году правом вето, а об этом вспоминают и в эти дни, выглядит странным, если вспомнить, что российские власти в прошлом не оспаривали вердикты Международного суда 2007 года о геноциде в Сребренице. Более того, российский МИД сам ссылался на факт этого геноцида, пытаясь объяснить необходимость российской военной операции против Грузии в 2008 году. Российские колебания в гуманитарных вопросах в любом случае на руку руководству Республики Сербской в Боснии во главе с Милорадом Додиком, главным российским союзником на Балканах. Запрет последнего митинга в поддержку Младича вовсе не означает каких-то изменений в его политике, которая в последние годы направлена на отрицание геноцида и маргинализацию жертв противника. Додик, как и многие другие политики, предпочитает говорить о жертвах, принесенных только его народом. По данным сербской стороны, в Сребренице и других районах Восточной Боснии в годы войны 90-х было убито более 3000 сербов. И если еще 10 лет назад Додик не стеснялся на камеру называть расправы над мусульманским населением Сребреницы геноцидом, то теперь он прославляет Караджича и других одиозных персонажей как основателей и героев Республики Сербской. Сейчас Додик говорит, что надо заново расследовать эти события, как будто не имеет никакого значения вся предыдущая работа тысяч специалистов на этом направлении, вся информация и документы, собранные за прошедшее время, свидетельства участников расправ и выживших, все приговоры, вынесенные Международным трибуналом и местными судами, как будто не было и расследования правительственной комиссии Республики Сербской, которая в 2004 году признала, причем основываясь на информации, полученной именно из источников внутри республики, от армии, генштаба и полиции, что тысячи мусульман были убиты в условиях грубейшего нарушения международного гуманитарного права и что исполнители преступления пытались его скрыть. Напомню, что в этом расследовании были приведены данные о более чем 30 новых массовых захоронениях, о которых до этого момента не было известно, и указаны имена более чем 7 тысяч человек, исчезнувших в период с 10 по 19 июля 1995 года. Психолог Серджан Пухало полагает, что споры о военных преступлениях будут продолжаться еще многие годы, и политики продолжат манипулировать трагическими событиями в своих целях.
Позиции сторон давно хорошо известны. Боснийские мусульмане считают, что в Сребренице был совершен геноцид, и это трагическое событие следует отмечать достойным образом. А в Республике Сербской все это пытаются игнорировать. Каждый год в июле мы наблюдаем усиление полемики по этому вопросу. Когда появилась информация о том, что в Бане-Луке 11 июля хотят провести акцию в поддержку Младича, это, конечно, вызвало негодование и осуждение со стороны мусульман, но в Республике Сербской утверждали, что каждый имеет право на проведение собраний и выражение своего мнения. Большинство местных сербов считают Младича героем, которого совершенно неоправданно судят в Гааге. В Республике Сербской по-прежнему не принято говорить о преступлениях, совершенных самими сербами. Считается, что это не патриотично. Очевидно, что политики в Боснии и Герцеговине злоупотребляют событиями, происходившими во время войны, и у них нет особого желания обсуждать эти события корректно, уважительно по отношению к жертвам. Наоборот, мы наблюдаем постоянные манипуляции. Таким образом, политики пытаются мобилизовать свой этнический электорат, сделать его более однородным, говоря о жертвах и несправедливости, с которой сталкивается именно эта конкретная этническая группа. Тут все еще нет готовности увидеть свое прошлое таким, каким оно было, столкнуться с реальными фактами. Война остается раной, которую политики постоянно бередят в своих интересах. И чем больше времени проходит, тем больше мистификации, хотя, казалось бы, должен был бы возобладать реалистичный подход.
Говорит в беседе с Радио Свобода Серджан Пухало. Другой наш собеседник, писатель и журналист Эдин Крехич, полагает, что решение России заблокировать 2 года назад резолюцию по Сребренице стало подспорьем для националистов и радикалов, однако большинство людей на Балканах настроены на примирение и спокойную жизнь.
Ситуация в Боснии и в целом на Балканах давно не выглядела столь напряженной. И хотя политики постоянно говорят о мире и стабильности, их действия чаще всего наносят ущерб послевоенному урегулированию. Годовщина геноцида вновь прошла в напряженной атмосфере, а попытка организовать шествие в поддержку Младича, оскорбившая родственников жертв, вылилась в серьезное противостояние в информационном пространстве, доходила до угроз физической расправы. В действительности большинство людей настроено на примирение, и политики должны наконец понять, что необходимо успокоить ситуацию и прекратить нагнетать страх. Милорад Додик распахнул двери перед российским влиянием на Балканах, и нет ничего удивительного в том, что в Москве поддерживают его политику. Однако тот факт, что Россия заблокировала резолюцию о геноциде в Сребренице, привел к нагнетанию обстановки здесь. Это был, по сути, сигнал поддержки политики, направленный на отрицание преступлений. Остается надеяться, что однажды этот подход все же изменится. Региону нужны хорошие, стабильные отношения не только с западными странами, но и с Россией, и в политическом, и в экономическом смысле, хотя при нынешнем кризисе в международных отношениях вряд ли стоит ожидать скорых изменений в лучшую сторону.
Говорит в беседе с Радио Свобода Эдин Крехич.
Напоминаю, что работала над этим материалом корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
Продолжаем рубрику. Международный арбитражный суд в Гааге постановил, что Россия обязана выплатить Нидерландам компенсацию в 5,5 миллионов евро за признанное незаконным содержание в 2013 году Arctic Sunrise судна Greenpeace. С подробностями Татьяна Вольская. История с арестом судна «Арктик Санрайз», его экипажа и экологов «Гринпис» произошла почти 4 года назад и прогремела на весь мир. 19 сентября 2013 года в Печорском море за попытку провести акцию против нефтедобычи в Арктике на платформе «Приразломная» российскими пограничниками были задержаны 30 человек, находившихся на борту судна «Арктик Санрайз», принадлежавшего экологической организации «Гринпис» и плывшего под флагом Нидерландов. Кроме трех россиян, там были граждане 17 стран, экологи, члены команды корабля, журналисты. Около 2 месяцев им пришлось провести в СИЗО Мурманска, а затем Петербурга. Сначала им предъявили обвинение в пиратстве, потом статью заменили на менее тяжкую – хулиганство. Пока активисты «Арктик-30» сидели в СИЗО, по всему миру разворачивались акции в их защиту. После 2-месячной отсидки в СИЗО активистов, наконец, выпустили под залог, а в декабре они подпали под амнистию, объявленную к 20-летию Российской Конституции. Российский фотокорреспондент Денис Синяков, освещавший акцию для экологов «Гринпис» и для издания «Лента.ру», не хотел соглашаться на амнистию, он хотел добиться полного оправдания по суду. Теперь он рад, что дал себя уговорить и вышел на свободу. Денис, вы довольны, что арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию всем, кто был тогда арестован?
Ну, о том, что суд нашел Россию виновной и обвинила в нарушении морского права, это было известно довольно давно, еще в 2015 году. И вот сейчас какая-то материальная оценка уже была дана, но собственно также воспринял, как и в 2015 году, в том смысле, что я и до этого считаю, что лично я и активисты «Гринпис» ничего не нарушали и совершали совершенно мирный протест, более того, в международных водах. Но суд это еще раз доказал, что он присудил какие-то деньги. Ну, никак по-другому не воспринял, потому что деньги, я думаю, что никто из нас не получит, ну, включая саму Голландию. Потому что Россия изначально заявила, что юрисдикция этого суда не распространяется на этот случай, и Россия в этом суде не участвует, не послала своих представителей, и более того, в 2015 году уже осудила решение суда. Ну и, соответственно, я думаю, что в таком же духе она продолжит себя вести и сейчас. Там уже и представитель Захарова об этом говорил в 2015 году, что неправомочен суд заниматься был таким делом. Я, безусловно, отношусь негативно, в том смысле, что все-таки Россия является общеевропейской страной и подписавшей определенные международные меморандумы, обязан соблюдать. Но «Гринпис» был первой ласточкой, потом случился «Крым», потом случился «Донбасс», поэтому, мне кажется, Россия уже перешла некие границы.
А в чем состоят ваши сомнения, Денис?
Что эти деньги дойдут, собственно, до Голландии, а дальше она распределит уже, соответственно, что-то «Гринпис», что-то активистам, журналистам. Ну, я просто не верю в то, что деньги дойдут до самой Голландии, то есть все потому, что она была страной-участником этого суда. Вот. И я воспринимаю как действие России логичным, вот в этом ключе все, что происходит последние там 4 года, да, но не могу этому радоваться.
Денис, прошло почти 4 года со времени ваших мытарств в СИЗО, в Мурманске и Петербурге. Что вам вспоминается больше всего по прошествии времени?
Ну, там какая-то двоякая история. С одной стороны, мы еще тогда ничего не знали ни про Крым, ни про Донбасс. Нам казалось дикостью именно по той причине. Я не хотел брать амнистию, которую вот Великодушная Дума нам дала. Вот амнистия сначала отказался, но потом под давлением, собственно, Следственного комитета амнистию принял. Я вот считал, что еще была возможность добиться некого правосудия и некого оправдательного приговора, если бы он был. Поэтому эту амнистию принимать я не хотел. Сейчас, например, по прошествии там лет 4 лет, я думаю, что решение было правильное амнистию принять, потому что бы случились еще более ужасные события, кроме тех, которые случились с нами, Крым, Донбасс, сбитый Боинг и так далее, что возможно, о правосудии речи больше в России говорить не приходится. Поэтому со временем я отношение к этому изменил. Я не мечтаю, что сейчас с нами случилось что-то из ряда вон выходящее и ужасное тогда. По-моему, никого в России вообще не обвиняли. Первый прецедент. Да, это, естественно, выглядело политическим фарсом. Это было очевидно с самого начала. Но, тем не менее, система работала довольно хладнокровно и жестоко. Ну, конечно, это было шоком. Но интересный журналистский опыт, прежде всего. Такое мнение не разделили большинство моих товарищей с корабля. Я по-прежнему состою в этой ветке чата среди участников «Арктик-30», и ну, там люди до сих пор испытывают проблемы после ареста. До сих пор арест аукивается по прошествии 4 лет. Например, у одного человека вот он хочет зачинать депрессию, более того, проблемы с мамой, потому что мама не переживает по событиям. его по-прежнему вынуждены реабилитировать. Многие люди, ну, как Катерина Врач, да, она уехала из страны не потому, что там система юридически не приставала, да, просто такие создали условия в клинике, что она не могла там работать. Она была вынуждена из страны, чего не хотела, да, ей совершенно нравилась ее работа и ее город. А вот уехала в Эстонию, нашла себе работу и работает сейчас там, против своей воли, естественно. На кого-то это никак не отразилось. Эти события, но для большинства иностранцев все-таки они имеют последствия этой истории. И, собственно, почему я так пессимистично говорю по поводу выплат денег? Ну, в смысле, что это общее настроение этого часа, да, что это, конечно, хорошее решение, правильное, но компенсации не будет, ну, кроме моральной.
По мнению Дениса Синякова, стресс в российских СИЗО был слишком велик для иностранцев, не привыкших к местным реалиям. Именно поэтому команда активистов «Арктик-30» не смогла сохранить добрые отношения и в результате распалась. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.